Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – подцензурный Элтон Джон, плач Виктора Виксельберга и финал Чернобыля. Премьера биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» омрачилась скандалом. Выяснилось, что для российского проката из него вырезали несколько сцен. И это при том, что сам фильм уже получил возрастное ограничение 18+.
Может, надо было быть таким, как все?
Ты всегда был особенным.
Под ножницы цензуры попали эпизоды, связанные с однополым сексом и употреблением наркотиков. Ольга Галицкая.
Какая еще цензура? У нас цензуры нет.
Михаил Светов.
Это насколько нужно быть неуверенным в собственной ориентации, чтобы из фильма про Элтона Джона вырезать сцены с поцелуями между мужчинами.
Виталий Беспалов.
Почему делают это российские прокатчики, а стыдно за них мне? Как будто у нас в стране никто не знает, что Элтон гей. И когда зрители увидят его поцелуй с мужчиной на киноэкране, то в слезах и панике выбегут из зала.
Олег Козырев.
Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали Элтона Джона.
Твиттер-иллюстрация.
О, хоть в чем-то мы догнали Китай. Научились вырезать из фильмов сцены с гей-сексом и наркотиками. Позорище.
Евгений Израилит.
А вообще самое грустное то, что все громко обидятся на Минкульт за эти купюры, обсудят, решат, что так нельзя, а потом пойдут в то же окошко с протянутой рукой за деньгами для своего нового фильма. И даже глазом не моргнут.
В Министерстве культуры заявили, что никаких указаний прокатчикам не давали, а журналу «Искусство кино» удалось получить комментарий от самих прокатчиков, компании Central Partnership. Звучит он так. В фильм действительно были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ. Кинокритик Антон Долин предвидел такой поворот.
Самое неприятное, что официальный прокатчик в курсе. Вчера на премьере были люди из Paramount. Российский офис скажет, что цензура вынужденная. Лучше так, чем никак. Минкульт скажет, что никого ни о чем не просил, они вообще не в курсе. И взятки гладкие, никто не виноват. Так мы однажды проснулись в Саудовской Аравии. Прости, сэр Элтон.
Между тем, некоторые зрители к компании-прокатчику претензий не имеют. Евгений Калюков.
По поводу удаления некоторых сцен из фильма про Элтона Джона, я вот честно не понимаю, чего все накинулись на прокатчиков. Они, что ли, закон принимали? Или они непременно должны были под него подставиться? А почему? Ведь прокат для них — это чистый бизнес, а не выражение гражданской позиции или борьба за свободу чужого творчества. Если к кому и должны тут быть вопросы, так это к создателям фильма. Ведь это именно они, в лице студии или кого-то там еще, дали согласие на перемонтаж в России. А если их не спросили, должны были как-то ответить. Реагировать, возмутиться, подать в суд. Все вот это. Кто-нибудь про это слышал? Я нет. Подозреваю, что и тут деньги куда важнее.
Александр Каляндр.
Прокатчик зарабатывает деньги. Выбирая между заработать, порезав, и потерять, он делает единственно возможный выбор. Как делали его издатели иностранных книг, соглашавшиеся на вырезание абзацев и страниц в советские годы. Если бы я был школой иностранных языков, я бы на этом строил рекламу. Пока ты не можешь читать или смотреть оригинал, общаться и слушать без толмача, государство будет к тебе относиться как к маленькому мальчику в штанишках на помощах и решать, что можно, а что нельзя, исходя из капризного охранительства недалекого замшелого родителя.
Но другим эта тенденция не нравится. Да и сам Элтон Джон резко осудил цензуру со стороны Central Partnership. В своем твиттере певец написал, что видит в ней грустное отражение разобщенности, которое царит в современном обществе. Больно сознавать, насколько оно все еще не готово смириться с тем, что двое людей могут любить друг друга. Лиза Сурганова.
То, что происходит с российским прокатом в последние месяцы, это очень печально и очень плохо. Для показа в России фильмы начали тихой сапой редактировать и цензурировать. Причем разброс поводов для этой цензуры огромный. От сцены секса между мужчинами в фильме «18+», до просто упоминания свидания с мужчиной, Сталина и, мое любимое, русского имени у злодея в мультике. Злодей не может быть Сергеем, Элтон Джон не может быть геем, тем более в счастливом браке, ага. И я почему-то думаю, что чаще всего это делается даже без указания сверху, просто на всякий случай, а то вдруг прилетит. И это, конечно, самое плохое.
Зрители уже нашли выход. Есть способы посмотреть фильм, не платя денег прокатчику, хоть это и противозаконно. Елизавета Симбирская.
Собираюсь скачать фильм и не платить за него тем, кто поддерживает цензуру.
Другим кажется, что лишать себя удовольствия увидеть фильм на большом экране неправильно. Вадим Рудковский.
Западло неполноценные версии смотреть. Лучше в театр. И вообще театр лучше кино.
Твиттер The Big Woman.
Уже вижу призывы бойкотировать «Рокетмена» в российском прокате, что очень печалит, и мне ужасно жаль, что вы этот фильм пропустите. На большом экране он офигенный. В любом случае, решать вам. Но то, что за нас решают, что нам смотреть, это, конечно, за гранью добра и зла.
Есть и комментаторы, которые предлагают российским прокатчикам не останавливаться на цензуре. Можно пойти и дальше. Твиттер Федор Фурибунда.
Любой советский человек знает, что Элтон Джон был натуралом, жил в городе Калинине со своей женой Клавдией Петровной Джон, написал гимн вагоностроительного завода, пил с друзьями по выходным и никакой садомией не занимался.
Твиттер Чапаев.
В результате переозвучки в российской прокатной версии фильм «Рокетмен» про Элтона Джона превратился в байопик Людмилы Зыкиной.
Андрей Ходорченков.
В отредактированной русской версии фильма «Рокетмен» Элтон Джон в финале находит жену и вступает в Единую Россию.
Геннадий Смирнов.
Говорят, тут в киношке про Элтона Джона для нашего проката все гей-сцены повырезали. Это правильно, но, товарищи, этого совершенно недостаточно. Неподготовленный зритель может ведь и сам додумать, а нужно ли нам это? Нет. Конечно, необходимо переходить к следующему этапу и снимать собственные финалы. Например, сидит Элтон Джон в гримерке. Перья там, помада, разврат. Монтажно показываем небо. Вдруг Элтон, уже наш, отечественный, мы успели его посадить в такую же декорацию, видит икону или луч света из облака. Звенят колокола, входит красивая женщина, тоже наша, победительница голоса. Он понимает, что всю жизнь ошибался, плачет у нее на плече. «Господи, спасибо», — говорит он, — «ведь на самом деле я всегда мечтал о нормальной гетеросексуальной семье, детях, рассаде и передаче слова пастыря. Губы их тянутся к поцелую. Титр. Через 9 месяцев в семье Элтон Джонсовых появилось 2 мальчиков». А, нет, 2 девочек, а то 2 мальчиков тоже не туда заведут.
А если вы все-таки хотите, не нарушая законов, узнать, как выглядели сцены, вырезанные из фильма, к вашим услугам пересказ кинокритика Антона Долина, который опубликовала «Медуза».
После встречи и короткого разговора с самоуверенным красавцем Джоном Ридом на вечеринке в Америке, Элтон Джон неожиданно превращается из закомплексованного и зажатого новичка в раскованную и счастливую звезду. Зритель может подумать, что ему вскружил голову успех. Ничуть не бывало. Герой потерял девственность в объятиях Рида, но в России этого не увидят. Придется догадаться по контексту. Не поймут у нас и неожиданной вспыльчивости Элтона, рвущего со своим партнером отношения и выгоняющего его из дома. А все потому, что прокатчик, правда, довольно неуклюже, вырезал из фильма сцену, в которой Джон застает партнера, изменяющего ему с первым встречным. «Ты обрекаешь себя на одиночество, тебя никогда не будут любить по-настоящему». Слова матери, которой Элтон решил признаться в своей ориентации, звучат как приговор. Такими они останутся и для российской публики, ведь ее решили избавить от последнего титра, сообщающего, что Джон находится в гармоничном партнерстве, а теперь и браке много лет, воспитывает 2 детей и что его любят по-настоящему.
Неужели ты не хочешь просто петь без этих безумных трюков?
Люди не хотят видеть Реджи Дуайта, они хотят Элтона Джона.
Прости, забыли.
Вы слушаете «Цитата свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Газета Financial Times опубликовала интервью с миллиардером Виктором Виксельбергом, в котором тот признался, что переживает из-за включения в санкционный список США кризис всей своей жизни. Председатель совета директоров группы компаний Renova попал под санкции в апреле 2018 года в соответствии с законом США о противодействии противникам Америки. Санкции заметно сказались на состоянии олигарха. В этом году он выбыл из первой десятки богатейших россиян журнала Forbes и теперь занимает в этом списке 11 место. Ничего, кроме злорадства, большинство сетевых комментаторов по этому поводу не испытывает. Михаил Гвоздков.
Виксельберг, наверное, плохо слушает Путина и Медведева. Они же говорят, что санкции нам только на пользу идут. Ай-яй-яй, срочно возбудить дело за неуважение к власти. И на 14 суток посадить за такие слова. Потерял 3 миллиарда. А откуда они вообще у него?
Сергей Смирнов.
Давайте все вместе спасать Виксельберга. Давайте, что ли, еще на пару лет пенсионный возраст поднимем.
Александр Плющев.
К вопросу о действенности санкций. По меньшей мере персонально, вполне действуют.
Мария Валикжанина, Донская.
Прямо сейчас каждый может пожалеть олигарха. Бесплатно.
Виктор Виксельберг активно поддерживал деловые связи с США, из-за чего на него пало подозрение во вмешательстве в президентские выборы в этой стране. Роль сыграло и то, что олигарх приезжал на инаугурацию Дональда Трампа, утверждает газета Financial Times. Виксельберг заявил газете, что поехал просто из любопытства. Хотел посмотреть на парня, вокруг которого много шума. Олег Пшеничный.
Виксельберг всего лишь хотел попасть на фуршет к Трампу, а ему поломали жизнь. Жестокие, бессердечные люди.
Александр Рыклин.
Бизнесмен на голубом глазу начинает уверять собеседника в том, что вообще не понимает, по какой такой причине на него ополчились правительственные структуры США. Мол, ничего предусудительного он не делал, просто сходил на инаугурацию Трампа. Так там, помимо него, много ребят было. И эта часть интервью выглядит уж совсем жалко и неубедительно. Когда 6 апреля прошлого года Минфин США внес Виктора Виксельберга в санкционный список, вряд ли это известие стало для российского бизнесмена сюрпризом. Поэтому теперь, когда он говорит, что не мог заранее предсказать попадание под санкции, господин Виксельберг, конечно, лукавит. Вернее, просто врет, поскольку на наивного простофилию этот человек похож меньше всего. К моменту обнародования решения Минфина США господин Виксельберг прекрасно знал, что комиссия спецпрокурора Мюллера занимается им очень плотно. Он даже сам поспособствовал ее работе. В аэропорту Нью-Йорка добровольно дал показания двум следователям из бригады Мюллера. Сегодня уже можно констатировать, в деле о вмешательстве России в американские выборы Виктор Виксельберг – один из главных персонажей.
После того, как его включили в санкционный список, Виксельберг больше не может поддерживать деловые связи с американскими гражданами. Его исключили из попечительского совета Массачусетского технологического института, и въезд в США ему запрещен. В интервью FT миллиардер жалуется, что раньше мир для него был полон возможностей, а теперь он чувствует себя беспомощным. Евгений Митрофанов.
Несчастный человек. Как жить теперь с этим? Любая старушка с пенсией в 12 тысяч рублей может свободно поехать в США, а Виксельберг нет.
Твиттер Меткич.
Меняю свой мир полный возможностей на мир Виксельберга.
Виктор Шендерович.
Как раз недавно один знающий человек рассказывал мне про драму Виксельберга. И как американский посол выходит из комнаты, в которую он входит, и как ни богу свечка, ни черту кочерга.
Еще хуже, чем запрет на бизнес в США, для олигарха оказалось то, что он не может приехать в гости к дочери и внуку. Твиттер «Уголок циника».
Олигарх Виктор Виксельберг пожаловался, что из-за санкций не может приехать к семье в Нью-Йорк. Видимо, такого бреда, как поездка к папе в Россию, его семья даже не рассматривает.
Константин Калачев.
Свой среди чужих, чужой среди своих. Санкции против таких людей – нечеловеческая жестокость. Бедолага не может приехать в Америку навестить ближайших родственников, у которых нет денег, чтобы приехать в Россию, голодают и скитаются, а он мучается здесь. Звериный оскал западного мира.
Твиттер Джаст Новик.
Эй, Конгресс, Сенат, кто там еще есть? Нужно срочно воссоединить родственников на родине, выслать всех домой, в Россию.
Твиттер Водка и Мельдоний.
Готов вселить семью Виксельберга в двушку в Подольске в обмен на их американскую недвижку.
О возможных последствиях газетной публикации рассуждает телеграм-канал «Незыголь».
Для России такие заявления чреваты потерей собственности, слабых в Москве не любят. Учитывая, что в последние годы Виксельберг меняет покровителей чаще, чем перчатки, и обязан слишком большому количеству силовиков и посредников, его будущее под серьезным ударом. Интервью в Financial Times – это сигнал заинтересованным лицам в Москве и на Западе. Олигарх самоопределяется и готов к торгу в обмен на любые гарантии.
Главный просчет Виктора Виксельберга в том, что он не инвестировал в демократические институты, считает Дмитрий Гудков.
«Для меня это полный кризис в моей жизни», – признается олигарх Виксельберг. «Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира. Я перевез всю свою семью в США. Я никогда не мог бы предвидеть ситуацию, в которой оказался», – говорит он о невозможности въехать в заокеанский рай. И такие слова может сейчас произнести не он один, а практически каждый первый российский Forbes. Все стремились стать частью мировой элиты, а оказались просителями под окнами первого мира. Там свет, тепло и всегдашняя елка, но у двери стоит швейцар с огненным мечом в красном трамповском галстуке». Со всеми своими миллиардами, триллионами, или сколько их там у него, Виксельберг внезапно оказался подпольным миллионером Корейка. Вроде и можно купить все, что пожелаешь, но в любой момент Путин может вызвать тебе доктора. И как, и куда, а главное, зачем? Ради чего все эти деньги? Много ли человеку земли нужно, как спрашивал еще Лев Толстой? Поесть, выпить, построить дворец, купить яхту, еще дворец, еще яхту, но уже не вставляет, хочется чего-то большего. Человеком, черт побери, хочется себя почувствовать. Получается, что степени свободы у тебя куда меньше, чем у любого из тех, у кого ни яхты, ни дворца. Этот любой может полететь, куда вздумается, а ты нет. Любой может пройти по улице без опаски, а ты нет. Любой живет себе и не думает, что завтра получит телеграмму «грузите апельсины бочками», а ты нервничаешь и ждешь. А все почему? Говорили ведь умные люди, но заработал ты себе на тихую старость, обеспечил правнуков, так ведь это надо еще и сохранить. А сохранять можно только при условии, что в стране, простите, демократия, смешное слово, призрачная штука, разделение властей, независимый суд. И если какому-нибудь президенту придет в голову поискать денег в твоих карманах, то какой-нибудь парламент его остановит. В это надо было вкладываться, раскладывать яйца по разным корзинам.
И нельзя сказать, чтобы Виктор Виксельберг этого не понимал. В 2011 году в интервью телеканалу «Дождь» он даже выражал надежду на то, что тогдашние массовые протесты приведут к демократизации страны.
Инвесторы не сильно радуют нестабильность. Но то, что декабрьские митинги, как вы говорите, являются фактором проявления того, что страна демократизируется или движется в правильном направлении, ну это объективно. Но это же очевидно, и все в значительной степени мы люди разных взглядов, разных политических предпочтений. Да дай бог, пускай все это живет и развивается, и процветает. И последние инициативы мы тоже видим. Но если не будут доведены до конца, во что я хочу твердо верить, у нас будет достаточно широкая палитра разных политических мнений. Что в этом плохого?
Увы, митинги на Болотной площади остались далеко в прошлом. Теперь Виксельбергу, судя по всему, предстоит перевести все активы в страну, которая по разнообразию допустимых мнений все больше напоминает СССР. Светлана Иноземцева.
Бедные олигархи. Не завидую. Когда привык к мировой цивилизации, наверное, стрёмно быть запертым в самом лучшем красном уголке колхоза с сушками, сгущенкой и самоваром.
Слушайте «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Телеканал HBO завершил показ пятисерийного мини-сериала, посвященного аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Рейтинг сериала на сайте IMDb достиг рекордных 9,7 балла из 10, обогнав «Игру престолов» и «Во все тяжкие». Чернобыль стал для многих поводом вспомнить события 1986 года или впервые заинтересоваться ими.
Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в населенные пункты Киевской области.
Создателям сериала удалось с пугающей достоверностью воспроизвести советскую реальность. Те, кто ее застал, потрясены уровнем внимания к деталям в кадре и не понимают, каким образом иностранцам удалось настолько точно передать атмосферу позднего СССР. Дина Сабирова.
Чернобыль HBO – тихий ужас. Так тихо и красиво падает пепел, так ужасно гибнут люди, и все в атмосфере молчания и вранья. Тихо и ужасно.
Роман Волобуев.
Есть хорошие иностранные фильмы про СССР, есть смешные, есть аккуратно сделанные, а есть та степень достоверности, которая тут.
Александр Воронов.
Пронимает момент с колонной автобусов, которая приезжает эвакуировать людей. Это не просто исторически верные лазы. На них белые госномера, которые начали выдаваться только на рубеже 80-х. До этого выдавали черные. При этом на номерах литера КХА, что реально соответствует номерам Киевской области УССР.
Мария Микулина.
У «Чернобыля» есть один большущий минус. После него все остальные сериалы кажутся легкомысленным фуфлом, которое стыдно смотреть.
Олег Пшеничный.
Русская культура дала миру Толстого, Чайковского и материал для сериала «Чернобыль».
Нашлись и зрители, которым помешали получить удовольствие от сериала всевозможные мелкие несоответствия и сюжетные штампы. Сергей Барбараш.
Сериал «Чернобыль» уверенно движется в сторону жанра фэнтези. Министр угольной промышленности приезжает на встречу с шахтерами, один с двумя дотракийскими автоматчиками. В приемную Горбачева висит Иван Грозно убивает сына в три человеческих роста.
Алена Солнцева.
Топтуны из КГБ, арест дамочки из Минска, идеологи такие отточенные, и тульские шахтеры, которым надо правду говорить иначе никак, и тогда они шагнут в ад и сделают как надо. Псевдодокументальность, которая поманила было в первых сериях, уступила место профессиональному перу эффектных сцен.
Михаил Идов.
Зрителям, которые жалуются на легчайший налет клюквы в третьей серии «Чернобыля», вы, друзья, зажрались. Давайте все-таки помнить, какая это бешеная редкость и роскошь, когда кино низводит придирки до уровня «Шахта была не в Туле, а под Тулой».
Среди критиков нашлись и такие, кто разглядел в сериале русофобию. Например, Николай Долгополов, который называет себя одним из ликвидаторов катастрофы. Его лицензию опубликовала российская газета.
Американцы не были бы американцами, не забив фильм полным, стопроцентным набором привычной своей русофобии. Где-то к третьей серии в главное действующее лицо превращается в водка, которую поглощают стаканами. Тем более удивительно, что тогда в нашей стране, а уж в закрытой зоне тем более, царил сухой закон. Ясно, что все высшие руководители показаны идиотами, а чиновники рангом пониже – послушными и туповато-злобными исполнителями коммунистической, значит, гадкой воли. Народ же выведен спившимся быдлом, и до такой степени, что немного найдется голливудских фильмов, в которых образ славянина выведен настолько отвратительными, тошнотворными красками.
В то же время многие участники событий клюквы в сериале не увидели. Издание Е1 показало Чернобыль нескольким ликвидаторам последствий аварии, и те заявили, что даже смутившие некоторых зрителей детали, например, то, что шахтеры работают голыми, на самом деле правдивы. Федор Крашенинников.
Реальным ликвидаторам сериал нравится, а всякие пропагандоны фыркают и негодуют, как обычно.
Одна из главных эмоций в соцсетях – недоумение, почему такой сериал не могли снять в России. Твиттер Машкинс.
При просмотре «Чернобыля» я иногда даже забывала, что актеры не русские, и даже стало как-то обидно, что трагедия была наша, а мы даже достойный материал снять про это не смогли.
Ирина Павлова.
Вот почему они снимать не разучились? Вот почему у них с первого кадра правдивые достоверные фактуры? Почему глубина кадра, как в кино, хотя снято для телевизора, а у нас и в кино изображение плоское, как бумажка? Почему люди двигаются, как люди, не размахивают руками бессмысленно и говорят только, когда надо что-то сказать, а не тарахтят беспрерывно? Кадр насыщенный, но никакого тупого мельтешения внутри. И массовка работает на уровне актеров, а не на уровне деревянных столбов. Звук многослойный, а не как у нас из бочки, и все на первом плане. Про качество актерской игры даже говорить не хочется, и даже сравнивать стыдно. Почему снято монтажно и смонтировано разумно? Почему? По кочану.
Игорь Свинаренко.
Чернобыль. Наряду с ним наши не сняли «Курск», «Смерть Сталина», «Ленин», «Поезд» и еще много чего. Зато у нас много сериалов про симпатичных чиновников, коррупционеров, веселых красавиц-проституток, благородных бандитов, духовных чекистов, которые ловят диссидентов, продавшихся пиндосам и прочего дерьма. Потомки будут его разгребать и составлять представление о нашем времени. Ну не по черепкам же и киевской посуды.
Екатерина Барабаш.
Может, и хорошо, что масштабное кино про Чернобыль сняли не у нас. У нас бы его занесли в реестр социально значимого кино, выделили бы немалые деньги, попилили бы их. Героические герои заполнили бы экран так, что не протолкнуться нормальному человеку. Среди них затесался бы один плохой человек, который оказался бы украинским шпионом, и у него над кроватью нашли бы портрет Бандеры. На фоне героических чернобыльских будней непременно случилась бы сопливая история любви. Ну, в общем, слава богу, наверное, что мы так и не дождались российского кино Чернобыля.
Но долго ждать не придется. Сейчас в работе находятся сразу два проекта на чернобыльскую тему. Один из них – полнометражный фильм, который снимает Данила Козловский. Сериал на ту же тему скоро покажет и НТВ.
У вас есть мизерный шанс выжить, но это не важно. Важно одно – дойти до цели. Иначе все зря. Иначе жизни больше не будет.
В сюжете сериала НТВ не обошлось без американского вмешательства. Андрей К.
5 лет рожали ребята сценарий. Родили. Действие сериала начинается незадолго до катастрофы, в апреле 1986 года. Накануне трагедии КГБ Украинской ССР вычисляет находящегося на территории Припяти иностранного агента, сотрудника ЦРУ Альберта Ленца, подозреваемого в диверсионной деятельности. Для установления его местонахождения в город приезжает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев с супругой.
Наталья Маршалкович.
Не могу поверить. Только вчера я пошутила в комментах, что Чернобыль по версии НТВ взорвут американцы. И вот, жизнь не перешутишь.
Андрей Десницкий.
Наконец-то нам расскажут всю правду. Оказывается, все дело в американском шпионе. Наверное, там еще покажут, как заговор раскрыл молодой офицер ГБ Владимир П. и предотвратил взрыв на 3 энергоблоках. Но на 4-м не успел, так как ему помешали злостные бандеровцы.
Одна из причин, по которой, как считают многие в нынешней России, фильм, подобный Чернобылю, снять невозможно, то, что он выносит приговор, построенный на вранье советской системе, который во многом наследует нынешняя российская власть. Михаил Козырев.
Стыд и позор, что сами до сих пор боимся снимать такие фильмы. Степень достоверности и правды такая, которую не встретишь ни в одном российском фильме.
Олег Козырев.
Очень хочу детям показать Чернобыль, так как должны знать, какая цена была у той катастрофы и какой подвиг совершили ликвидаторы последствий. Но в то же время фильм настолько тяжелый, что вообще не хочу его им показывать.
Государственному вранью в Чернобыле противопоставлен героизм простых людей, которые жертвовали жизнью ради спасения других. Ксения Ларина.
Поразительно, с каким преклонением перед памятью погибших в этом бедствии сделан этот фильм. С какой точностью в деталях, с какой точностью в атмосфере и эмоциях, с каким уважением и состраданием к людям, к нашим советским людям, к нам с вами, и с каким презрением к власти, презирающей своих граждан.
Илья Шепелин.
Именно эти люди ценой жизни и здоровья спасли Европу. Через что им пришлось пройти, в небольшой мере успеваешь понять, когда смотришь сериал. И то, что об их подвиге нам рассказывает американский канал HBO, а не мы сами, это позор, который, похоже, не в силах пережить прогосударственные медиа. Поэтому и ищут у Чернобыля любые недостатки.
Михаил Пожарский.
Есть ли в фильме подвиги и жертвы? Ну, конечно. Однако есть нюанс. Пожарные, тушившие обломки реактора, совершили подвиг? Разумеется. Но знали ли они о том, что делают? Нет. До тех пор, пока кожа не начала слезать с костей. Шахтеры, откачивавшие воду, аналогично. Солдаты, убиравшие графит с крыши, тем более. Типичная схема советского подвига. Это когда тебя отправляют в 9-й круг ада, приговаривая, что там всего лишь легкая авария, а по прибытии уже поздняк метаться. И ведь понятно, что любой подвиг в авторитарном государстве был устроен так же, что на производстве, что в окопах Великой Отечественной, отправили неизвестно куда, где можно было только упасть животом на дот. Никто ни о чем не предупреждал, тем более не спрашивал. Но довольное начальство уже приколачивает памятную табличку. Дескать, пожертвовал жизнью. Сам. Ради великой советской родины. Можно приводить детей и водить с ними торжественные хороводы. Мы помним, мы гордимся.
Дмитрий Гудков.
Государство бросало в топку жизни людей. Вот это правда. И пока мы стыдимся это признать, в таком государстве и будем жить.
Часто встречаются и слова благодарности по отношению к создателям сериала и телеканалу HBO за то, что с их подачи мы сейчас вспоминаем и заново осмысляем события 1986 года. После выхода сериала практически каждая российская СМИ опубликовала интервью с теми, кто имел хоть какое-то отношение к Чернобылю, а к памятнику ликвидаторам аварии в Москве у метро Кантемировская впервые за много лет кто-то возложил цветы. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.